Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Семен Панов. «Три суда или убийство во время бала». Повесть. Часть первая. Суд человеческий. Глава первая. Бал. Я уже ложился спать в надежде отдохнуть после нескольких часов усидчивой работы, как кто-то постучался ко мне в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Частный пристав Кокорин», — отозвался голос из другой комнаты. Удивленный таким поздним появлением лица, с которым я обыкновенно виделся по утрам и только по служебным обязанностям, я предположил, что ему не просто вздумалось побеседовать со мною. Я накинул на плечи халат и отомкнул дверь. Кокорин вошел с видом человека, сильно озабоченного. «Уже первый час ночи», — сказал я ему. «Что за причина вашего посещения и чем могу служить?» «Извините, дело спешное. Я являюсь сюда по приказанию полицеймейстера. Да прежде скажите, как вы прошли к моей комнате? Я не слыхал звонка». Привычный по моему званию к беспрестанным происшествиям, я не горел особенным нетерпением немедленно узнать, в чем дело. «Слуга ваш забыл запереть двери». «Понимаю». «Прошу садиться. Вы говорите, вас прислал полицеймейстер? Он приказал доложить вам об ужасном происшествии. У Русланова на балу убили дочь его, девицу Елену Владимировну». «Может ли быть, когда?» «Полчаса назад». «Убийца задержан?» «Убийца неизвестен. Вас все ждут. Мы и протокол не составляли. Полицеймейстер распорядился, чтобы никого не выпускали из дома до вашего прибытия. Я приказал заложить экипаж». Пока я одевался, пока секретарь мой собирал в портфель канцелярские принадлежности, частный пристав рассказывал. «Сегодня у Русланова бал по случаю помолвки его дочери. Гостей собралось много. Там теперь весь город и все уезды». «Дочь Русланова должна была выйти, кажется, за Петровского», — спросил я. «Так точно. Он там же. В разгаре танцев невеста почувствовала себя дурно и пошла в свою комнату освежиться. Не прошло 5 минут, как раздался крик. Петровский и многие из гостей бросились к ней. Ее нашли на кушетке умирающую». «Что, она отравлена, задушена, зарезана?» Я пожал плечами. «И никаких следов?» «Никаких. Сколько я мог понять из слов полицеймейстера, который был на балу, никаких». Пришли доложить, что экипаж готов, и мы отправились. Скоро лошади остановились в одной из соседних улиц, около подъезда большого дома, из окон второго этажа которого лился яркий свет. Мы заметили несколько лиц, прислонившихся к стеклам и, вероятно, нетерпеливо ожидавших моего приезда. Швейцар отворил двери. Я поднялся по лестнице, богато изукрашенной и уставленной растениями. Наверху ее стояло несколько мужчин во фраках. Увидав металлические пуговицы моей форменной одежды, один из гостей быстро удалился, но не успел я дойти до бальной залы, как удалившийся возвратился снова под руку с полицеймейстером, полковником Матовым. Этот последний, пожимая мне руку, сказал: «Ну, Иван Васильевич, и голову потеряешь! Что за причина? Ничего понять нельзя! Во всем городе все тихо и смирно, и вдруг где же? На балу! Убийство! Среди многочисленного собрания! И концов нет!» «Пока за мной ездил Кокорин, вы ничего не смогли разузнать?» «Ничего». «А гости не разъезжаются?» «Я просил всех обождать вашего приезда. Кто знает, не окажется ли между ними виноватого?» Мы шли по зале. Целый рой дам в бальных туалетах мелькал перед моими глазами. Иные ходили взад и вперед, другие сидели или стояли. Мужчины, густою толпою собравшись в кружок, передавали друг другу свои предположения насчет таинственного происшествия. Музыканты сошли с хоров и чего-то ожидали. На лицах мужчин я видел любопытство, на лицах дам — недоумение и ужас. Ко мне подошли несколько человек-мужчин, прося освободить дам от тяжелой необходимости дожидаться составления какого-то акта, до которого им нет дела. Я соглашался внутренне со справедливостью такого требования. Но, во-первых, мне еще ничего не было известно. И Матов мне ничего не передал о своих распоряжениях, кроме того, что все выходы из дома заняты городовыми, а между посетителями могли быть свидетели, показания которых представило бы существенную важность для начала следствия. Во-вторых, такое распоряжение входило в состав не моих, а полицейских функций, а потому я попросил адресовавшихся ко мне обратиться к полицеймейстеру. Но этот последний уже ушел за понятыми, без которых, как известно, не совершаются осмотры. «Где хозяин дома?» — спросил я. Мне ответили, что он, вероятно, возле трупа. Несколько мгновений я и секретарь мой оставались в недоумении, не видя никого, кто бы показал нам, где находится убитая. Один из слуг указал, наконец, дорогу. Проходя через гостиную, я заметил девушку, лежавшую в обмороке на кушетке. Это была одна из ближайших подруг покойной. Около нее суетились несколько человек. Пройдя сквозь ряд комнат, мы дошли, наконец, до запертой двери. Комната, в которой мы находились, была совершенно пуста. Я постучал в дверь, но никто не отзывался. Слуга объяснил, что следующая комната есть именно та самая, в которой нашли Русланову убитую. Я повернул дверную ручку. «Полиция! Боже мой! Боже мой!» — раздался слабый женский голос. «Зачем тревожат нас в такую минуту?» — это говорила мать убитой. Бальное платье ее было изорвано и в крови. Она стояла на коленях, прислонившись головой к кушетке. Полнейшее отчаяние выражалось на ее лице. Кушетка помещалась как раз против дверей, в которые я вошел. Комната освещалась слабым светом висячей лампы с розовым колпаком. Вся она была заставлена диванами, креслами и растениями. Направо и налево было по одной запертой двери. Позади кушетки было растворенное окно, выходившее в коридор. На сажень от этого окна в самом коридоре было другое окно, открытое в сад. Других окон, выходящих на улицу или во двор, в этой комнате не было, и днем она освещалась через стеклянный потолок. Я несколько мгновений оставался в недоумении, куда направиться. Мать убитой указала мне головою на правую дверь. Я очутился тогда в коридоре, увешанном портретами и освещенном рядом висячих ламп. Налево, почти в самом конце коридора, я увидал старика, лежавшего в креслах. Руки его были скрещены на груди, а голова свешена вниз. Лицо было покрыто смертельной бледностью, седые волосы спускались на лицо в беспорядке. Перед ним была запертая дверь. Я слегка коснулся его плеча. Мы были знакомы, это был сам Русланов. Он меня узнал и, приподнявшись с кресел, сказал мне укоряющим голосом: «Наконец-то вы приехали, господин судебный следователь. Посмотрите, что случилось. Боже мой, боже мой! Вы должны раскрыть это дело. Не жалейте денег на сыщиков, но непременно раскройте злодеяние!» Он зарыдал и снова опустился в кресло. Я старался успокоить старика и добиться от него какого-либо практического указания. Русланов только делал угрожающие жесты и клялся отомстить убийцам. К нам подошел полковник Матов, за которым следовали несколько мужчин. «Вот», — сказал он, — «понятые. Я играл с ними в карты в кабинете хозяина, когда раздались крики». «Где убитая?» — спросил Матов. «Вот тут», — показал старик-отец, толкнув ногою дверь, перед которой мы стояли. То была комната его покойной дочери. У образов горела лампада. Мебель была в беспорядке. За столом сидел городской врач, подле которого стояли две горничные. Мне указали на ширмы. «Умерла?» — спросил я. Врач сделал утвердительный жест. На постели за ширмами лежал труп, накрытый простынею. Русланов удалился, рыдая. Я приступил вместе с доктором к судебно-медицинскому осмотру тела. С трудом я узнал лицо Елены Владимировны. От ее прежней красоты остались лишь необычайные длины белокурые волосы,